Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о блаженном Симоне Юрьевецком, в рубрике из архива нашей радиопрограммы беседу Евгения Данилова с Мариной Анатольевной Дроздовой о великой пианистке Марии Вениаминовне Юдиной и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Блаженный Симон Юрьевецкий. Родился в селе Братском Костромской губернии. С юношеских лет, оставив родительский дом, ушел в дремучие леса около села Ёлноти и принял на себя подвиг юродства Христа ради. Когда ёлнотские поселяне, найдя его в лесу, привели его в село, святой начал ходить по домам жителей, помогая им в исполнении самых трудных забот, оплату не брал. Зимой и летом святой ходил босой, в одной льняной рубахе, так что кожа его почернела и от поста иссохла. Неразумные люди нередко били его, но блаженный кротко переносил все оскорбления и насмешки. Прожив в Ёлноте 15 лет, святой переселился в город Юрьевец Поволжский. Здесь любимым местом его пребывания стали церковные паперти, где он возносил горячие молитвы ко Господу. За подвиг самоотречения блаженный Симон получил от Господа дары предвидения и чудотворения. Так, по его молитвам, утих сильный пожар в городе, исцелился священник Олимпий, спасся от потопления в Волге некий горожанин Иосиф. Перед своей кончиной блаженный пришел в дом воеводы Феодора Петелина, который, не зная подвигов святого, в порыве гнева приказал побить его. Здесь святой Симон тяжко заболел. Причастившись перед смертью святых христовых тайн, блаженный мирно почил 4 ноября по старому, 17 по новому стилю, 1584 года.
Об
обратим внимание в прослушанном ныне житии на время подвига блаженного Симона. Для русской церкви опыт юродивых во Христе совершенно исключителен, ибо такой особый подвиг крайнего ради Господа уничижения встречаем по преимуществу именно в русской церковной истории. И именно в те лихие времена, когда мир зримо удаляется от идеалов христианских. Блаженные Симон Юрьевецкий и Василий Московский – свидетели лютой эпохи Ивана Грозного. Ксения Петербургская является миром в духовно расслабленный XVIII век. Но самое значительное множество юродивых во Христе явилось во время лютейшее при советской власти. И в их числе не только обличители столичных нравов, как Матрона Московская, но блаженный новомученик Алексей Ёлнацкий, земляк блаженного Симона.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я и ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня Марина Анатольевна Дроздова, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкант, пианистка, автор книги «Уроки Юдиной». И говорим мы сегодня о жизни, о судьбе Марии Вениаминовны Юдиной, замечательной пианистки, музыканта, общественной деятельницы, я бы так ее назвал. Перед нашим разговором прозвучала запись ария Баха из Гольберг-вариаций, редкая архивная запись. Сегодня многие выходят пластинки с исполнением Марии Юдиной, и это замечательно. Выходит ее творческое наследие, ее переписка. И первый вопрос у меня к нашей гости, к Марине Анатольевне. Марина Анатольевна, скажите, ведь это все началось еще в советские времена. Я помню, что в 70-е годы выходили сборники творческого наследия, но тогда это все было цензурировано, ведь Юдина не скрывала того, что она человек христианских взглядов, практикующая христианка, и это вызывало естественное раздражение у тогдашних властей. Когда произошла перемена в отношении к ней, к ее творчеству, к ее судьбе, когда стали люди, исследователи, писать правду?
Ответ на этот вопрос в истории, политической истории нашей страны, так что это известно, когда началась перестройка, тогда и обратились все к церкви, и вера стала разрешена. Так что тогда все это и открылось. А самый первый сборник, вы говорили, что выходили сборники, книги, посвященные Марии Вениаминовне. После ее кончины в 70-м году первая книга воспоминаний о ней и весьма избранных писем и некоторые ее статьи вышли с колоссальным трудом, с колоссальным, конечно, купюрами и цензурами, слово «Бог», слово «Вера». Все это обходилось, находили какие-то умолчания, какие-то иносказания. Разумеется, это было...
Эзопов язык.
Да, эзопов язык. Но, в общем-то, надо сказать, что отношение к ее творчеству, к ее исполнительскому творчеству, это не имело, потому что, как исполнительница, она и при жизни, хотя и была притесняема там и замалчиваема, но все равно всегда были люди, которые ее ставили выше многих, и для них это был просто Бог, и писали ее почитатели ее таланта, ее друзья, что ваше искусство исполнительское приносит катарсис. Это еще писал поэт Владимир Пяст когда-то, давно. Ну и подобные высказывания, которые выражают именно восхищение и, главное, глубокое понимание, проникновение в сущность ее исполнительского творчества, они были всегда. Так что, несмотря на цензуру, музыка оставалась музыкой, слава богу, она бессловесна. Хотя Мария Вениаминовна и писала, что вот в период там ее деятельности в Институте имени Гнесиных, ныне Российской академии музыки, в классе камерного пения она преподавала, что тоже на нее там были нападки, потому что как так звучат сочинения Шуберта и Баха, и все это религиозные сюжеты, особенно
Мессиану,
у Баха. Но
Мессиана
это уже был потом, и вот тогда вообще никто у нас и не знал, и не слышал, и не видел. А я говорю вот о годах таких, 40-х, 50-х, когда она вела камерное пение, и всегда имела дело музыка и текст там, увы. И тогда была произнесена такая фраза профессором тоже этого института Нины Александровны Вербовой, что лучше поручить Юдины другую дисциплину, ну, например, вот класс камерного ансамбля, где нет слова, чтобы никаких не было зацепок, никаких не было прецедентов вот такого рода. Коль скоро открылись все-таки эти ворота, слава богу, и теперь это вовсю полную открытость, имеет полную открытость, и напечатали ее дневник Невельский, юношеский, это 16-18 годы, где там большая часть страниц, большая, во всяком случае,
она ведь в Беларуси страниц родилась, не все она знают, где этот город.
А,
да?
Это Невель, ну, это Псковская область, тогда это была Белоруссия. Невель, вот сейчас там происходит ежегодно, каждое лето с 1 по 4 июля происходят конференции, чтение, так называемое чтение бахтинско-юдинский, потому что Михаил Михайлович Бахтин, хоть он и не оттуда родом, но он там провел несколько лет, вот как раз в 20-е годы, в 19-20-е годы, и именно с Марией Вениаминовной она была свидетелем становления его философских взглядов, и он как бы с ней делился и находил в ней большой настоящий, не философствующий, а философский ум, присущий ей.
Марина Анатольевна, а как произошло ваше знакомство? Помните ли вы это? И насколько она вас, может быть, поразила, заинтересовала, выбивалась из общего серенького ряда тогдашнего?
Ну, ряд, может быть, не всегда был серенький, отнюдь нет. Но просто такие личности, как Мария Вениаминовна, они в любом окружении встречаются достаточно редко. А я-то, конечно, помню, я не могу этого забыть, но на самом деле имя Марии Вениаминовны, ее творчество, ее жизнь, так сказать, была перед моими глазами с самого раннего детства, потому что я родилась в семье музыканта Анатолия Николаевича Дроздова, композитора и музыкального писателя. А Владимир Николаевич Дроздов, родной брат, значит, мой дядя, был профессором Марии Вениаминовны в Петербургской консерватории. Правда, 3 года она у него училась, потом он эмигрировал, имел несчастье эмигрировать, поэтому его имя было вычеркнуто на долгие годы. И я, кстати, в детстве, в юности даже не знала, что вот у меня такие связи с Марией Вениаминовной существуют.
Пересечения
такие. Такие пересечения судеб, да. И папа-то мой прекрасно это знал, но мне он об этом не говорил. А он, как музыкальный критик, часто ходил на концерты, и в том числе писал и о юдинских концертах. Есть статьи в ее постановке знаменитой «Орестей» Танеева, где она играла, можно сказать, как оркестр, за оркестр и как оркестр всю музыку на рояле. Вот, так что я знала о Юдине и всегда, ну, специально мне не формулировали, но у меня всегда было такое представление, такое ощущение, что это что-то такое особенное, экстраординарное. То, что папа, приходя с концертов, всегда слышала я краем уха из разговоров с мамой, там, допустим. Так что для меня Мария Вениаминовна была известная персона более чем. Я, правда, в детстве на ее концерты почему-то вот как-то не ходила. Так, я даже не знаю, почему так это получилось.
Хотя концерты эти были и привлекали интерес музыкальной
общественности,
да?
Ну, конечно, вот отец-то мой ходил, конечно, не знаю, почему так получилось. А когда я уже училась в институте имени Гнесиных, и когда пришла пора с 3-го курса, там у нас класс камерного ансамбля, полагается, то что я всем это рассказывала много раз, и тогда мой друг Виктор Петрович, ныне Виктор Петрович Витя Деревянко, который уже в ту пору учился в классе камерного ансамбля у Марии Вениаминовны, он старше меня там на 1 год, он сказал: что ты раздумываешь, иди к Марии Вениаминовне, о чем вообще может быть речь? И я вот к ней тогда подошла, она сидела, имела обыкновение сидеть в коридоре у нас на 4-м этаже перед своим классом. Двери в класс открыты, класс маленький, так что ей, может быть, там было тесно, иногда и душно. Она выходила в коридор, и величественная ее фигура была видна всем. И я к ней подошла с некоторой робостью и сказала: Мария Вениаминовна, вот я бы хотела учиться, если возможно, в вашем классе камерного ансамбля. Меня зовут Марина Дроздова. Она просто сразу, так сказать, всколыхнулась. Я-то не понимала, от чего это, так сказать, ее такое.
Она просто вспомнила Дроздова.
Ну, конечно, она. И она меня сразу приняла просто в свои объятия в буквальном смысле и в переносном смысле этого слова. И это было до конца ее дней. В общем, она меня просто очень любила. В тот момент без всяких оснований.
Она вообще очень открытый была человек, ведь время-то было, мягко скажем, непростое, оно и сейчас непростое, а тогда тем более. И насколько она была откровенна с вами? Была ли она откровенна со всеми? Ну, наверное, нет, это как бы невозможно.
Нет, ну, открытость и откровенность – это немножко разные, как мне представляются, вещи. Она была открытым, эмоционально очень открытым человеком, к людям, потому что она любила людей и говорила, сама признавала, что она, ей свойственно идеализировать людей, и в связи с этим было в жизни много разочарований каких-то больших и малых. То есть она, первое ее отношение к человеку – это открытая душа, открытое сердце, любовь, готовность принять и приять этого человека полностью. И вот этот восторг, который иногда, он, так сказать, оправдывался, какие-то получал основания, иногда нет. А насчет откровенности, вы имеете в виду какие-то специальные разговоры на какие-то такие интимные
мировоззренческие... Во всяком случае, я хотел бы поговорить о теме Марии Юдиной и христиан. Не секрет, что тогда это преследовалось, время было жесткое. Вот говорили ли вы?
Никогда. Об этом мы никогда не говорили. И, насколько мне известно, Мария Вениаминовна вообще и в период свой, самый первый, молодой период, когда она стала преподавать в 21 году по окончанию Ленинградской консерватории, там же стала преподавать в консерватории. И потом она была, как известно, с шумом, с грохотом и со скандалом уволена из статьи «Ряса у кафедры» в «Красной газете», где было сказано, что рясу надо надеть, Юдиной, а не, мол, партикулярное платье, потому что она проповедник враждебного чуждого мировоззрения и так далее. Но слова эти можно себе представить, какие там были ругательные.
А вот. Что это за история вообще? Как можно было в 30-м году, молодая женщина 30-летняя, да, заниматься проповедью христианства?
Да никакой
еще в таком
проповеди не было.
В специальном учебном заведении?
Ну, этого не было. Просто она, как вы именно справедливо сказали, что она всегда открыто исповедовала.
Просто не скрывала своих взглядов.
Она не скрывала своих взглядов, не скрывала того, что она ходит в храм, не скрывала того, что она пела в церковном хоре. А пела, кстати, она в церковном хоре, ну, не знаю, в первую или в последнюю очередь, просто из любви, из интереса к церковной музыке.
И то есть изучала ее.
Она, да, изучала. И это были, кстати, и светские композиторы, как Рахманинов и Чайковский. Это были и церковные композиторы. Но само по себе просто участие, ведь для нее было, вот очевидно, эта соборность, которая свойственна христианину и православному человеку. Ей всегда было свойственно это чувство быть вместе. Вот и потом она сказала, в искусстве радостно быть всем вместе. Вот почему она и любила очень музицирование камерное, в ансамбле. А пение в хоре, вот она писала где-то еще в юношеском дневнике, по-моему, что лишь бы быть около хора. Ей был вот это какой-то был период, когда ее это безумно увлекало. И все вместе взятое послужило. Ну, тогда, собственно, основания и не нужно было искать, как известно. Многие люди пострадали, будучи
совершенно ни за что.
Обвиненные вообще бог знает в чем, но это не имело ничего общего с действительностью. А Марина Минна, ну, я не могу, но мне все-таки кажется, что могу утверждать, так вот, я верю в это, что она никогда пропагандой, она еще где-то сказала, что пропаганда, дух пропаганды чужд православной церкви. Вот, как мы знаем, что если сейчас мы можем в любой стране, я езжу там по миру, и вечно подходят какие-то люди церковные и что-то тебя куда-то агитируют, это оказывается или мормоны, или какие-нибудь баптисты, или все. Но никогда ты не встретишь человека православного или христианина, там даже католик. Так что этот дух действительно чужд, вот такого агрессивной, насильственной пропаганды никогда. И в мою бытность никогда не было никаких разговоров. При этом мы знали, что ходит, да, ходит в храм Марии Вениаминовны и отпевается своих, присутствует на отпевании своих умерших друзей, там, уж не говоря там о Пастернаке. Ну, к сожалению, была такая пора, те годы, когда я уже училась, что смерть за смертью уже люди, ее окружение...
Пора утрат.
Пора утрат, подходили к тому рубежу, когда, так сказать, жизнь подходила к концу. И, ну, и утраты были всегда, увы. Так что никакого вот этих разговоров не было. Открытость, откровенность, душевность, открытость души, вот что очень важно. Потому что Марина Минна нас всех одаривала и учила этим, не назойливо и не специально, учила любви, учила вот такому любовному вниманию, чуткому вниманию друг к другу. И потом она открывала перед нами мир искусства. И в ту пору, когда я у нее учился, это был мир нового искусства. Для нас, во всяком случае.
Новый открытие музыки. Многих имен замечательных.
Ну, колоссальных, не только имен, их творчество. А для Марии Вениаминовны это вообще была пора просто какая-то кульминационная. Это был расцвет, можно сказать, в 60 лет. Расцвет, когда она смогла снять все путы со своей души и дать волю вот и любви, и дать волю своему интересу исконному, еще свойственному ей и в юности. Она же тоже занималась очень много новой музыкой в ту пору. Это были уже и Хиндемит, и Кшенек, и были наши, конечно, Прокофьев, Шостакович, и Шапорин, и многие другие ленинградские ее друзья и коллеги. Она исполняла их и пропагандировала. Так что, а вот тут она смогла вдруг вот выйти в мир. И она сама пишет, что после стольких лет борьбы одинокой, лишений и всяких, так сказать, болезненных уколов, ударов, наконец я могу сказать, что я себя чувствую гражданином мира, потому что она получила возможность международного общения.
У меня такой вопрос. Ну вот многие наши исполнители, не секрет, в советские времена проходили так называемое ЛИТО, то есть творческая цензура советская, которая могли пропустить произведение, могли что-то вычеркнуть иногда совершенно без объяснения, на каком основании. Вот касалось ли это исполнения классики и исполнения современных там западных композиторов, композиторов русской эмиграции, такого как Стравинский. Вот как это происходило? И претерпевала ли Юдина? Она же много ездила, много исполняла.
Еще бы. Конечно, что касается классики, я думаю, что там Бетховен, Бах, к счастью, они никогда не были под запретом. Ни в целом, ни какие-то их отдельные произведения. Так что, а потом, конечно, это было. Это было. Мария Вениаминовна, например, ну не то, что пострадала, но подверглась критике в журнале за то, что она поддержала очень активно в Союзе композиторов в 1951 году, когда Шостакович показывал свои 24 прелюдии и фуги. И там критика довольно такая была сильная.
Может, просто не любили Шостаковича, дело не в творчестве?
Не знаю, ну, это тут трудно сказать. Нет, ну вот потому что такая была пора, что вот нашли там какие-то элементы формализма, того-сего. Мария Вениаминовна выступила горячо, как всегда, это было свойственно, в защиту. И не то, что в защиту, она считала, что это не нуждается в защите, это всем ясно и слышно, что это гениальное произведение. И Марии Вениаминовне было свойственно такая вот, очевидно, как она говорила, что питание вечными источниками бытия дает мне безмерно многое и в постижении музыки. В том числе, в частности. Вот это источники бытия высокие. То есть она говорила, что нет другого музыканта, который бы работал с Евангелием в руках.
То есть она религиозные мотивы искала и находила даже вот в произведениях, где другой человек, может быть, и не заметил бы
ничего
подобного. Конечно.
И главное, что не только мотивы. Мотивы – это нечто такое конкретное, да, ну, так сказать, формулируемое.
Составляющую,
если шире говорить. А просто вот этот дух, она везде, действительно, в гениальной музыке, она слышала вот эти голоса вечности, обращение к вечности. Она, например, о том же Шостаковиче, вот ее знаменитая статья, которая написана к 65-летию Шостаковича, она писала о 13-й симфонии, что она слышала в ней то, о чем, конечно, автор, она говорит, он действительно и не подозревал. Она
те ассоциации нашла, которые...
Она нашла ассоциации такие, что, несмотря на то, что написано языком архаическим, хотя, может быть, и намеренно, как она думала, это про нас и для нас, но и для всех, и для вечности. И далее она говорит, это в письме, в одном из писем, это коленопреклоненная молитва к Божьей Матери всех скорбящих радость. Он об этом и не помышлял, но он сказал это за всех.
Ну и вот такой вопрос к вам. Вот «Хрущевская оттепель», название, по-моему, пошло от повести, забытой повести Оренбурга.
Да.
Ну, хотя бы названием она осталась в истории России. Вот все-таки эта оттепель сказалась на отношении ко многим запрещенным ранее людям, композиторам в том числе. И как долго все это длилось? Ведь не секрет же, что в 60-е годы опять против Юдина начались гонения.
Да. Коротко, это все, как мы все знаем, это длилось. Оттепель была короткой. Может быть, бурной.
Несколько лет всего.
Свойственно оттепели, но короткой. Ну, вообще, если мерить, так сказать, так, математически, что ли, вот количество ее концертов, предположим, да, вот тут в последних книгах 4 тома писем, переписки вышел Мария Вениаминовна, который составил и откомментировал Анатолий Михайлович Кузнецов, которому мы все обязаны вообще всем тем, что мы имеем о ней и ее.
Маститый исследователь творческого наследия.
Да, который посвятил этому всю свою жизнь уже 30 лет с лишним. Ну, с момента вот ее кончины. Это он, собственно, и начал первый сборник, который вышел в 78 году, 8 лет спустя после ее кончины. И Анатолий Михайлович начал этот сборник, и он достиг вообще, нашел связи со всеми, ну, по возможности со всеми, тогда уже было как-то это возможно, людьми во всем мире, которые так или иначе были связаны с Марией Вениаминовной.
И переписывали. Он и собирал,
он
да? Ведь явно же Юдин не вставлял себе копии этих писем.
Это... Конечно, это люди, все, которых нашел Анатолий Михайлович, это Петр Петрович Сувчинский, это Стравинский, это, ну, вообще все там перечислять очень долго. Эти люди, и не только столь знаменитые, а и люди из ее окружения, ее пожизненные друзья, которым удалось сохранить эту переписку. То, что сохранена переписка 50-х годов, конца и начала 60-х, это не диво, это все-таки уже время такое, не доисторическое. А то, что сохранена переписка и письма к ней людей, там, начиная с 20-х годов, это вот чудо. Но многие из них в архивах, потому что это люди, там, такие как Штейнберг, Шапорин, там, Осовский, люди важные в нашей русской музыкальной культуре. Ну вот, он собрал, Анатолий Михайлович, все эти письма, и все, что мы имеем, это вот его заслуга. Но мы говорили о чем с вами сейчас?
Ну, мы сейчас 60-е, начало
60-х. Да, ну вот оттепель, я говорю, да, оттепель, но оттепель, она, конечно, была короткая. Я хочу сказать, что вот в этих книгах там есть как бы такой график концертов. Вот в этом году столько, 3 концерта там, предположим, 5, а где-то 15. Но вообще, если говорить с точки зрения нынешней... Не,
можно динамику какую-то
посмотреть. Динамику, во-первых, но это смехотворные цифры, там просто позорные для такого всемирно. Тогда она, может быть, не была, но, во всяком случае, музыканта мирового значения, как мы теперь это понимаем. Это не слова, и это не какое-то пристрастие личное.
Это оценка мировой музыкальной, да, общественности.
Конечно. Это мировой музыкант, мировой музыкальный деятель, потому что все вкупе, вот такого наследия, я не знаю, кто еще имеет из музыкантов, особенно из исполнителей, чтобы это было такое количество статей о музыке, такое количество переписки с элитой нашей российской интеллигенции, когда невозможны были связи международные.
Я бы хотел, чтобы мы наш разговор проиллюстрировали еще одной записью. Это романс Игоря Стравинского в исполнении Марии Вениаминовны Юдиной.
Из серенады?
Из серенады «Им А».
«Ин А».
«Ин А». Из серенады «Ин А». Вот со Стравинским, который приезжал, по-моему, в это же время первый раз из эмиграции в Советский Союз, с Юдиной удалось встретиться и как-то рассказывала об этом? И вообще, какое
еще
отношение
бы,
было к Стравинскому?
Ну, еще бы. Она рассказывала, вообще имя Стравинского не сходило с ее уст, буквально без привлечения, могу сказать, ни единого дня вообще не проходило, чтобы она не упоминала и не держала в душе свою любовь и восхищение этой личностью и его творчеством. Опять же, это вот свойственно Марии Вениаминовне такая, может быть, гипертрофированная восторженность. Но она вот умела.
Которую она до конца дней, видимо, сохраняла, да? Такое юношеское отношение.
Нет, да, вообще, да, в целом, да. Но к конкретным личностям оно могло немножко угасать по разным там причинам. Но импульс всегда был вот таков. И мало кто, на самом деле, не все могли это должным образом понять. Предположим, когда она в восторге и преклонении там поцеловала руку Шостаковича после 13-й симфонии. Шостакович, конечно, тоже надо было знать, какой он был замкнутый, стеснительный. Вообще для него выйти на сцену уже было событием довольно сложным. А тут еще целует руку. Или бросилась на колени перед Стравинским, когда он приехал и так далее. Но для нее это было совершенно органично. Вот для ее, ведь у каждого свой стиль, у каждого свой какой-то круг возможных поступков. Это были ее поступки. Восхищение было свыше всякого измерения, если можно сказать, да. И не только Стравинским, а всеми теми, музыка которых она вот хлынула в этот период к ней. Это и Хиндемит. Ну, Хиндемит она знала еще с 20-х годов и исполняла его. Кшенека тоже она была первой исполнительницей 20-х годов его фортепианного концерта. Но потом это было все закрыто, и все, что она смогла услышать в конце 50-х, начале 60-х, и сама исполнять, все это было для нее ново. И все это было открытием. И сочинение Стравинского, который концерт его, вот фортепианный концерт с контрабасами, она выучила тоже в 20-х годах, просто по обстоятельствам из-за отсутствия партий оркестровых. Исполнение это не состоялось. Так что вот эта музыка, которая пришла и которая стала разрешена, ведь Стравинского все знали только «Пожар птицы» и «Весне священной», в лучшем случае, и «Петрушка», главным образом, особенно в репертуаре пианистов, транскрипция фортепианная авторская. Вот. А тут вот эта вся музыка, которая на самом деле уже тоже была классикой. Вообще-то, потому что это сочинение 20-х годов, 30-х, 40-х у Хиндемита там, да. Но, тем не менее, в конце 50-х это было еще не такое большое расстояние, это было открытием для всех, и для Марии Вениаминовны в том числе. Был Веберн, был вся эта венская школа, Берг, Веберн, Шонберг. Вдруг это все стало возможным. Это был Штокхаузен, это уже поколение более молодое, был Мессиан.
А, Марина Анатольевна, такой вопрос. Ведь в те годы фирма «Мелодия» стала издавать русскую духовную музыку. Бортнянский, Чесноков.
Какие вы имеете в виду годы?
Я имею в виду уже 60-е годы. 70-е в большей степени. Но, тем не менее, вот проявляла ли Юдина интерес и к этому творчеству? Пыталась ли что-то исполнять? И насколько это было близко и интересно?
Ну, исполнять она не могла церковные произведения, поскольку они все написаны, поскольку они все хоровые. Так что она исполнять не могла, но она посылала, Миш, очень многие диски за границу, тому же Стравинскому, там, ну, точно я сейчас не помню кому, но всем вот этим людям, и Фриду Прибергу, и всем вот русским людям, конечно, Малько, с которого вот, наконец, Николай Малько, наш знаменитый дирижер, уехавший в Австралию, и тоже о нем было забыто на долгие годы, ее друг еще с давних времен. Всех их она хотела им вернуть утраченную Россию.
Ведь это все тоже долгие годы, десятилетия было под запретом. Это не издавалось, это вообще можно было, так сказать, сесть в лагерь за пропаганду.
Но, тем не менее, она это все слышала, может, не все это, но подобного рода музыку она слушала каждый день, посещая храм. Так что эта музыка ей, конечно, была очень близка. Ее высота, чистота и такая, так сказать, отрешенность, что ли, высота. Вот.
Такой вопрос. Юдина и советская власть. Сейчас у нас такое странное время. Многие люди, особенно молодежь, которая тогда не жила, идеализируют ту эпоху. Идеализируют и люди пожилые, которые успешно ухитрились забыть. Колбасу за 2,20 они помнят, а концлагеря они забыли. Тем более, некоторые эти самые концлагеря и охраняли. Вот как Юдина относилась к тогдашнему режиму существующему, и насколько ее христианство помогало ей выстаивать? Потому что мне кажется, что пример Юдиной, он очень показателен в этом отношении. Многие из тех, кто не скрывали свои взгляды, свои убеждения, они являли собой пример для окружающих. «Стяжай дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Придерживайся христианства». Ведь то, что случилось с ней там в 30-е годы, это очень показательно. Она явно ничего не проповедовала. А она просто исповедовала Христа. Хватило.
А то, что случилось с ней в 60-м году, когда ее за это же выгнали...
Да, я хотел бы, чтобы вы рассказали об этой истории всей.
Ну,
вы о ней ведь пишете в своей книге «Уроки Юдины».
Да. На самом деле, я вот хотела, простите, еще два слова сказать вот к предыдущему мотиву нашего разговора относительно вот церковной музыки, ее интересов. интересы. Она когда стала переписываться с Островинским, и вот, конечно, момент этой тоже, ну, не идеализации, а такого восторга, и то, что она слышала в его музыке тоже, то, чего, может быть, о чем он человек весьма такой, можно сказать, разумный, рассудочный, в лучшем смысле, может быть, этого слова, может, он об этом и не помышлял, но он все-таки русский человек, и человек церковный был. И она вот высказывает ему в письмах, как она пишет, на пять пьяно, то есть тихо-тихо, шепотом, свои мечты. Одна из них, это одна из этих
мечтаний,
одно из этих мечтаний, она пишет, если бы вы сочинили то или иное для православного богослужения. И Стравинский там в примечаниях в черновике своем пишет, она не знала, как это странно, что я давным-давно сочинил «Отче наш, Богородица Дева, радуйся и верую».
Просто это не доходило
сюда. Не доходило, конечно. Это потом, кстати, это звучало у нас тоже в храмах, вот в момент, когда ежегодно мы отмечаем день кончины Марии Вениаминовны. Ну вот не всегда
17 ноября,
да. 19, да. И всегда вот последние годы это в храме Ивана Воина. И отец Николай Ведерников служит всегда панихиду, дай бог ему здоровья, долгих лет жизни. Ну вот и когда-то это тоже звучало именно, «Отче наш» Стравинского. А что касается отношения с властью, ну это такой вопрос довольно, так сказать, официальный. Ну как она реагировала? Она реагировала своей жизнью, своими поступками.
То есть собака лает, караван идет по этому принципу.
Поступки были таковы, что советская власть, которая карала всех направо и налево, это, так сказать, уже общее для всех известное место, но всегда трагическое. И в ее окружении было массу людей, арестованных, подвергшихся ссылке и в тюрьмах и так далее. Что она делала? Она не кричала, не выходила на демонстрацию, естественно. Но она хлопотала. Она ходила не на демонстрацию, она ходила в эти ГПУ, там, в прокуратуру или куда там надо было ходить. И еще в те годы, как она пишет, когда еще был какой-то либерализм, пока действовал политический Красный Крест, то есть помощь политическим заключенным. Она с помощью, как она говорит, гениальной, изумительной Екатерины Николаевны, то есть Екатерина Павловна Пешкова, или как ее звали?
Екатерина Павловна Пешкова.
Да, Екатерина Павловна Пешкова. Она с этими вот еще с кем-то там, с этими неутомимыми подвижницами ездила вот на все эти хлопоты из Ленинграда в Москву, из Москвы в Ленинград, и ей удавалось,
удавалось вытаскивать,
и удавалось добиться замены тюрьмы или ссылки на поселение, в общем, облегчение. И вот она пишет, что очень интересно, путешествия, хлопоты, ответственность. Мы имеем прообраз древний, книгу Товия. В Ветхом Завете, как Тавита, сына Товия, сопровождал ангел в образе друга. И она дальше говорит, я-то своего ангела не имела, то есть, вернее, он был незрим, но, конечно же, он был. Он пламеннокрылый из сонма непостижимой тайны горнего мира, был послан мне ради многострадальных этих друзей моих, спутники.
Это все со стихами, со строчками Александра Солодовникова, который, по-моему, был знаком с Юдиной, пересекается. Есть у него одно стихотворение, где есть следующие слова. «Как Товий ангелом храним, я осенен добром людским, как Даниил во рву львов, спасен от смерти и врагов». Вот, мне кажется, то, о чем пишет Юдина и о чем писал Солодовников, как-то. И причем в это же примерно время он писал, тоже в 60-е годы.
Эти пересечения вполне естественны, потому что, в общем, люди одного мировоззрения, одной направленности нравственной, они, конечно.
А Юдина влияла на очень многих людей, и очень активный человек была, как я понимаю, да, вот последние десятилетия своей жизни, особенно когда это стало более возможно. Вспоминают ли люди из тогдашнего окружения Юдину и на кого она повлияла? Кроме вас,
влияло, я думаю, что, во-первых, к сожалению, уже многих этих людей нет. А влияние и взаимовлияние, ведь Мария Вениаминовна тоже уникальная она личность, не только как гениальный музыкант, допустим, да, и мыслитель, и все, а в том ее уникальность, что ее окружало сон великих друзей. В данном случае сонм – это именно хорошо. Много, много. Много, как говорится, не бывает настоящих друзей. А вот мы по переписке видим. Это буквально несколько десятков людей, таких как Флоренский, Фаворский, Алпатов, Пастернак, Заболоцкий. Ну, он не был, пожалуй, таким ее близким другом и долгим, ну, в силу разных обстоятельств. И многие и многие другие – это люди, которые составляли негласное такое содружество единомышленников, которые, конечно, влияли друг на друга.
Светочи вот этой тьмы, да? Свет во тьме
конечно.
Светит, и тьма его не объяла.
Конечно, именно. И они влияли друг на друга. Эти ее великие друзья своей жизнью, примером, они определяли ее поступки, определяли ее, так сказать, направленность ее действий. Она влияла тоже и на них. На того же Пастернаков, как просто, так сказать, конкретно сказать, в чем там. Но, во всяком случае, это было творческое, это было не механическое какое-то объединение людей, а творческое, которые находились в постоянном контакте.
Об этом не сборность, но соборность, да?
Соборность, именно. В постоянном контакте, который не был случайен. И вот эта переписка этому свидетельство, потому что эти письма не просто там когда-то, ну, один раз написал одному, другому. Это постоянная потребность, вот эти нити протягиваются друг от друга. Один блок переписки с Пастернаком, именно по части вот такое душевное взаимопонимание. И он сам, Борис Леонидович, восхищается, как она удивительно тонко проникала в его творчество. И она и ценила его именно, вот даже вспомним ее отношение к его стихотворению «Рождественская звезда». Да, это мы помним, что это стихотворение, которое она восхищалась безмерно и хотела, чтобы его положили ей в гроб, когда она умрет. Стихотворение, которое было источником ее музыкальных откровений, и она искала параллели этому стихотворению вот в тот момент.
Стихи из поэтического раздела к роману «Доктор Живаго».
Да, да, да. Она искала параллели во «Взгляде звезды» из цикла «20 взглядов младенца Иисуса» Оливье Мессиана. В интермеце Брамса она находила какие-то... В общем, для нее, понимаете, вот всякие такие вещи, они приобретали звучание вечное, как будто это было всегда и вот, сказать, в вечности где-то. И вдруг вот сейчас к нам это пришло, а это пересекается и с Бахом, и с Брамсом, и с кем угодно.
То есть это... Поэзия и музыка, они вообще очень близки.
Да, так что вот влияние, я думаю, что она, конечно, оказывала, естественно. Но, опять же, это, как бы сказать, это, ну, несмотря на то, что она была педагогом, она была профессором, она преподавала, но и стиль ее преподавания, он тоже был отнюдь не дидактическим и не каким-то методическим, так сказать, разработанным методически. А это было просто постоянное общение, постоянное влияние самой личности. И все ее не специальные, а для нее совершенно органические высказывания по ходу наших уроков, наших встреч. Это могли быть любые отклонения, любые сферы. И если не конкретно там религиозные, но вот идеи, конечно, всегда это все было. И доброта, и все. А потом просто ее, например, очень важные моменты, что всех она, нас, многих, близких своих учеников, молодых тогда, быстроногих, легких на подъем, она вовлекала в помощь окружающих ее страждущих людей. Кому-то надо было поехать в больницу, отнести какую-то передачу. Она посылала, допустим, меня, я бежала. Кому-то надо было отнести деньги, кому-то надо было отнести книги, пойти к родственникам Солженицына, которые жили там где-то в Трубниковском переулке, взять у них книжки или какую-то рукопись, которую тоже мы читали.
Это реальное христианское делание, как
да, абсолютно, конечно, реальное христианское дело. И вот эта ее потребность в помощи, она же выливалась вот откуда эта неумолчная тема денег в ее жизни, и в письмах она звучит уже вполне, так сказать, конкретно, всю жизнь причем, денег и бедности, бедности, хотя она и считала, что артист должен быть беден, и что она сама не привыкла ни к каким житейским благам
и к излишествам,
и к излишествам уж тем более, да вообще к минимуму. Бедностью были задеты ее окружение, она не могла, естественно, остаться равнодушной. Поэтому эти деньги она вечно кого-то занимала, кому-то другому отдавала. И это было вот такое постоянное перераспределение, так сказать. Вот. И у нее были колоссальные списки тех людей, которым она должна. И там тоже были имена не последние, самые-самые.
У меня, Марина Анатольевна, уже в завершении нашего разговора такой вопрос. Уход Марии Юдиной. А сколько это было общественно значимое событие, и как отреагировала тогдашняя культурная Москва на все, что происходило в 70-м?
Да, к сожалению, вот что касается официальной реакции.
Официоза.
Очевидно, она, наверное, была вообще минимальной, или вообще, ну, было какое-то оповещение об этом, вот даже вспоминает, я тоже это помню, на малом зале консерватории, где-то у двери, у входа в малый зал консерватории, там висели афиши, концерт Гиллеса, что-то такое было, и вот приклеено чуть ли не на афишу концерта Гиллеса маленькое рукописное, ну, так сейчас кажется, что на каком-то обрывке.
Некролог такой.
Но не то, что на обрывке, но, в общем, на бумажке какой-то. Было написано, что скончалась вот Мария Вениаминовна Юдина, панихида, тогда-то, там-то, вот и все. Вот это было.
Член Литфонда, усопший,
ну,
смертный.
Да. Я даже не знаю, честно говоря, как-то тогда я об этом даже не думала, и потом мне интересовало, было ли это написано в газете, там, я не знаю, что вот. Может быть, и было, но во всяком случае. А в душах и вообще, конечно, эта весть сразу облетела всех, кому дорого было имя, кто знал Марию Вениаминовну лично, и кто даже не знал. И потом были похороны, и было замечательное совершенно отпевание в храме Никола в Кузнецах. Там был отец Всеволод Шпиллер. И вот он сказал замечательную проповедь, которая опубликована. Это был 24-го. Ноября 70-го года, он сказал проповедь, в которой на первое место поставил именно красоту, как божественную этическую сторону, и сказал, что красота – это категория не эстетическая, конечно, а категория этическая, в первую и последнюю очередь. Это Бог. И что Марья Вениаминовна именно всей своей жизнью, всеми своими поступками, все это было посвящено красоте. И было в жизни ее стремление к высшим действенным ценностям красоты и прорыва в другой мир. И говорил он о том, что сила искусства, она преображающая сила. Это есть видение уже преображенного благодатью Божией мира, славой Божией, славой, явленной Господом Иисусом Христом на Фаворской горе. Что вот именно такой жизнью, такой верой и жила покойная Мария Вениаминовна. Это были совершенно изумительные слова. В ту пору для меня это вообще было просто своего рода откровение. Вот у него там большие...
Понимание вот жизни и судьбы, и творчества.
Творчество Юдины. И вот единство этого. Ведь Мария Вениаминовна считала, что нет искусства без религиозных корней. Вот мы с вами, к сожалению, не коснулись очень многих очень важных и интересных моментов.
Может быть, мы продолжим нашу беседу, и еще раз вы к нам придете, вот это было бы логично.
В связи с православием, потому что как раз об этом-то мы говорили мало, мы говорили больше о житейских каких-то проявлениях.
Ну, тогда, может быть, мы назовем эту передачу «Часть первая».
Да, потому что, на самом деле, можно было бы именно коснуться... Но всей истории того, как Мария Вениаминовна вообще пришла к вере, когда и какую роль вера играла конкретно совершенно в ее жизни, в ее исполнительском творчестве.
Ну что ж, мы продолжим нашу беседу. К сожалению, эфирное время ограничено. И я думаю, что все равно то, о чем мы говорили, для многих представляло несомненный интерес. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаем, что в гостях у Благовещения был доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Марина Анатольевна Дроздова, музыкант, пианистка, автор книги «Уроки Юдиной». В завершении разговора мне бы хотелось, чтобы прозвучало еще одно произведение, или, может быть, фрагмент произведения в исполнении Марии Вениаминовны. Марина Анатольевна, что вы хотели бы поставить?
Ну, вот я думаю, что уместно было бы поставить вторую часть сонаты Бетховена номер 32, опус 111, Ариетта, да? Потому что это долгий разговор, может быть, когда-нибудь мы его и начнем, так как Мария Вениаминовна спорит тут с Томасом Манном, с его такой упрощенной, с ее точки зрения, трактовкой этой музыки. Она говорила, что вот особенно та часть, тот фрагмент, который сейчас должен прозвучать, там эти трели, там это восхождение, вознесение. Она считала, что это подобно золотому фону в древнерусской живописи, в иконе. Это отрешенность, отграниченность от земного бытия. Это прорыв в другую реальность, в иную реальность. Вот это для нее соната, это такой глубокий разговор, имело очень большое такое философское, религиозное значение.
Хорошо, поставьте нам это произведение, и до новых встреч в эфире. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 42. А город тот греки отвоевали, а у них англичаны отобрали, себе под флаг. Они и шумели, и греки-то. Ватагами ходят, с протуваров сшибают, и туркам житья не стало. Греково войско за море погнало турков, в самую эту, на супротив была, вот-вот, Азия самая. А их отседа турки назад погнали, греки зашумели. На самый на первый день Пасхи и случилось, расскажу вам. Там лестница широкая каменная, до конца не видно. На лестнице нам старичок-полковничек попался, на нашу церковь сбирал. Это раньше он нам попался, с картоночкой на ветру стоял, один глаз выбит. Ну, пошли мы главный собор глядеть, а он по-ихнему ж зовется «Мечеть». Нас турки не допустили. Сами обедни служим, после приходите. Стоим, глядим, а на кумполе креста уж нету, а месяц золотой. Месяцу они молятся. И старичок тут на церковь сбирал, и картоночка на груди, Николе угоднику на храм. Положила я ихнюю копеечку, он меня и признал. А я в тальме этой, стекларском обшита, и в шале шерстяной. Он и признал меня. И ты, горевая, с нами, и тебя закрутила, горевая, и заплакал. Все потеряли, говорит. Пропала наша Россия, матушка. Кончили бы войну, наш бы собор был, и крест бы на нем сиял, и городовые бы наши тут стояли, и не было бы такого безобразия. И еще наши тут на собор глядели, а греки шумят, ихний это собор будет. А старичок и крикни, время придет, наш будет. А греки на него, наш, всех победим, со всех денежки стребуем. И казаки наши тут подошли, а старичок все кричит, не быть тут греком, придет наша Пасха. Чумазый за ворот его и схвати, и поволок от собора, не смей на церковь сбирать. Казаки как поочали их лупить, погнали. А тут аглицкие жандармы наскакали, плетками разгонять. Казак одного за ногу истощил. Всех обволокли в участок, и нас с Катечкой за свидетелей. А казаки маленько выпивши и смеются. Вот так увидали турецкую Пасху, справили.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.